Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельные главы Торы и будем сегодня читать недельную главу Ваигаш. Мы начнем с 18 стиха 44 главы книги Берешит. Мы оставили наших героев в тот момент, когда у Бениамина в сумке найден подложенный кубок Йосефа. Братья возвращаются в дом Йосефа, Бениамин обвиняется в краже. Иуда предлагает, что все братья станут рабами Йосефа. Йосеф от этой идеи отказывается и говорит: «Нет, так будет несправедливо. Пусть Бениамин, пусть тот, у кого в сумке найден кубок, тот и будет мне рабом, а вы идите с миром, к вам никаких претензий». И в этот момент Иуда обращается к Иосифу с речью, которую мы и будем читать. Нужно помнить, что Иуда понимает, что времени у него мало, никто не даст ему говорить длинную, как у Цицерона, речь. Нужно говорить коротко, напористо и так, чтобы переводчику удобно было переводить. Помним, что они разговаривают через переводчика. Эта речь Иуды породила много разных комментариев, которые очень удаляются от простого смысла, и в которых видно, что Иуда постоянно атакует Йосефа, говоря ему о несправедливости, о том, что он изначально неправеден, и всячески его обвиняя, чуть ли не подводя его к раскаянию. Но если мы читаем простой смысл, просто читаем эту речь, то видно, что это тонко построенная, грамотная речь человека, который хочет получить милости от правителя. Итак, начнем читать с 18 стиха. «Ваигаш рав Иуда ваомер, и подошел к нему Иуда и сказал». Подошел, конечно, к Иосифу. Слово «ваигаш» – «подошел» означает не просто «подойти», «приблизиться», но означает «подойти для того, чтобы начать разговор». Так и в современном русском языке говорят: «Подойдешь ко мне завтра, я к нему подойду по этому вопросу». «Подойти» – «подойти за каким-то решением». Итак, Иуда подошел к фараону, вы простите, Иуда подошел к Йосефу, говоря: «Би, Адуни, во мне, господин мой». Это означает сразу две вещи. Первое – это клятва. «Клянусь мною, клянусь жизнью, то, что я сейчас буду говорить, это правда, это истина, и я за это отвечаю». И второе – «со мной, господин мой, со мной веди переговоры». Иуда не первенец, первенец Реувен, затем идет Шимон, Леви, Иуда, четвертый сын, и вроде бы говорить-то должен был бы Реувен, или уж если на то пошло, пойманный с поличным Беньямин. Но Иуда начинает этот разговор, потому что именно он принял ответственность за Иосифа, он взял ответ ему и держать ответ. «Идабер на авдеха давар беозней адуни». Да позволь своему рабу сказать слово в уши господина моего, в али ихар апеха, и да не возгорится гнев твой, беавдеха, на раба твоего, ки камоха ки паро, потому что ты как фараон. Тонкая лесть, мы к тебе относимся как к фараону, со всем уважением, но это требует выдержанности. Ты великий политик, и просто так поддаваться эмоциям — это совсем не твой уровень. Поэтому я тебе скажу, а ты не вели казнить, вели слово молвить, не гневайся, потому что не к лицу тебе гневаться по пустякам на каких-то там ханаанцев. Пусть они и попытались у тебя что-то украсть. Адони шаал это вдав леймор. Господин спрашивал своих рабов, говоря: «А ешлахем аво ах?» Есть у вас отец или брат? Йосеф вроде бы напоминает, простите, Иуда напоминает Йосефу, что было, но на самом деле было все не так. Йосеф обвинил их в том, что они разведчики, в том, что они шпионы, и тогда они сами рассказали им, что у них есть брат и отец. Но сейчас у Иуды не так много времени, у него минут 10 или 16 стихов Торы на всю речь, и он не хочет напоминать былой конфликт, чтобы у Юсефа не проснулась старая идея. А может, они действительно шпионы? Вот кубок тоже из шпионских целей, технологический шпионаж, похитили. «Венеймар аладуни». И мы сказали господину нашему, «Ешлану ав закен, веелит скуним катан». Есть у нас старый отец, у которого маленький сын старости. Маленький сын старости – это Бениамин, ему 31-32 года, у него 10 детей, но не будем прицепляться по мелочам. Он действительно для своего отца Наар, это несколько раз меня переспрашивают. Младший сын остается прислугой при отцу, его семьи, его жена на уровне домашней служанки, такая традиция Востока, и Наар, юноша, он не по возрасту, а по статусу. Это правило, этот язык сохранился вплоть до Древней Греции, вплоть до греческого периода, и в еврейско-греческих текстах мы читаем похожее. Итак, у него маленький сын, «Веахив мет», а брат его умер, брат этого маленького сына. Разговор идет, конечно, о Юсефе. «Веватеру ливадо», и он остался один, лейму от матери своей, «Веавив ово», и отец любит его. Всего этого они не рассказывали Юсефу, это Иуда говорит сейчас. Представьте себе, вообще представьте себе, что переживает Иуда. Иуда – четвертый сын Леи. Первого сына она назвала Реувен. Сейчас он, Яков, дорогой мой, видит, что я родила ему сына, и он-то меня полюбит. Через год родился Шимон. Услышал меня Господь, дал мне сына, и наконец-то Яков меня полюбит. Потом родился Леви. И его назвала, теперь-то он будет со мною ходить, теперь он Итравелай, будет моим спутником, потому что я родила ему трех детей. В этих трех именах, трех трагедиях одной женщины, с ними вместе рос Иуда. Вся биография отношений Леи и Якова, вся трагедия Леи была в именах ее сыновей, в этом Иуда рос. И он видел, что есть тетя, которую его папа больше любит. У тети этой рождается Юсеф, который его папа больше любит. Это тяжело воспринять. И нам сейчас кажется, вот как легко говорить, у него там есть сын старости, которого он любит. А мы, как же я? Это же очень тяжело воспринимать. И эти слова очень дорого даются Иуде. Продолжим читать с 21 стиха. «Витомер алавдеха, и ты сказал рабам твоим, орду алай, спустите его ко мне спустите мальчика, не отца, конечно же, веасима эйни алав, и я положу на него глаз свой». Положить глаз, мы читаем похожую мысль у Еремии в 39 главе, в 12 стихе, «Возьми его и присмотри за ним, и не причиняй ему никакого зла». Я за ним тут присмотрю. То есть Исаия говорит, ты его позвал, и отчасти в какой-то степени ты принял за него ответственность, ты обещал за ним присмотреть. Всего этого Иосиф не говорил Иуде и не говорил братьям. Иуда немножко приукрашает информацию, не будет же Иосиф с ним по мелочам спорить, а картина вырисовывается довольно-таки красивая. «Венеймар аладуни», и мы сказали господину, «Ло ехола наар лазов эт авив, веазав эт авив вамет». Мы сказали господину нашему, этот мальчик не может оставить своего отца. Если он оставит своего отца, умрет. Здесь непонятно, умрет отец или умрет сын. Но Иуда просто напоминает Езефу, как оно не было на самом деле. «Думар элавдеха, и ты сказал рабам твоим, им ло ярэд ахихим акатан этхэм, если ваш младший брат с вами не спустится, ло тасифун лирот панай, вы больше не увидите мое лицо». Ну и зачем им видеть его лицо? Видеть его лицо нужно, потому что постоянно нужно получать лицензию на покупку пшеницы. То есть, если вы не привезете со мной, не привезете с собой юношу, то не видать вам не только моего лица, Бог с ним, с лицом, пшеницы не видать, еды не видать, а это значит, что, возможно, и с голоду помирать. «Вырье» и было «Ки алину алавдеха ави», когда мы поднялись к рабу твоему, отцу моему, «Венагедлевой деврай адуни», и сказали ему слова господина нашего, то есть твои, «Уйома равину», и сказал наш отец, «Шоу, шаврулану меатохэль, спуститесь снова и купите нам немного еды». Это 25 стих. В 26 стихе «Венемарло», и мы ему сказали, «Немар лонухаля редет», мы сказали ему, мы не можем спуститься. «Им ешахину акатан итану вейрадну», если только будет брат с нами маленький, тогда спустимся. «Килону халлерот пнеяиш вахину акатан инену итану», мы не сможем увидеть лицо господина, если наш младший брат не с нами. «Уйома равдеха ави алейну», и сказал раб твой, отец мой, нам, «Атем юдим кишнаем ильдали ишти», вы знаете, что только двоих родила мне жена моя. Вдумайтесь в эти страшные слова, которые говорит Иуда. Иуда говорит, отец мой сказал нам, десяти братьям, вы же знаете, что только двоих родила мне жена, и это не вы. Сказать такое про отца, услышать такое от отца, это очень тяжело. Сказать, у меня на самом деле только двое детей, а вы просто вот родились, вы есть. И, а люблю я только вот двух, один пропал, а теперь вот вы и второго возьмете. И Иуда говорит это не с осуждением. Было за что осуждать, было где настрадаться, было сказаться. Этот Беньямин вместе с Иосифом постоянно нам, как кость в горле. И папа наш все время у их матери, потому что маму нашу навязали ему насильно. У нас, ты знаете, товарищ египтянин, такая семейная трагедия. Страшные вещи Иуда говорит. Вы представляете себе, что он рассказывает эту боль не Юсефу, брату своему, а египетскому чиновнику через переводчика. И он говорит это уже не с обидой, вот есть в нашей семье любимые братья и нелюбимые. Он говорит это с милостью и состраданием к отцу. Это очень большой внутренний подвиг прощения и принятия того, что ты нелюбимый сын. Он продолжает цитировать Якова и говорит, «Вейца их адмейти, и один из них вышел от меня, вэмэр, ах, трав, турав, влёра идти вадина». И я сказал, что зверь разорвал его, разрывом разорвал его, я его больше не видел. Это говорит Иуда, и тут Иосиф первый раз слышит о том, что отец думает про его исчезновение. Во-первых, я сказал, что зверь его разорвал, и больше я его не видел. Вот это «и больше я его не видел» намекает на то, что, может быть, Яков где-то еще надеется, что сын его жив. Люди ждут своих сыновей, дочерей, мужей, отцов. И это, к сожалению, человеку свойственно или к счастью. И Иосиф здесь впервые слышит эту часть истории, то, чего он, разумеется, знать не мог. Целая бездна чувств должна открыться перед Иосифом. Какое переосмысление жизни со стороны Иуды. За эти годы, надо сказать, он успел жениться, похоронить двух детей, увидеть внуков двух. И это, конечно, очень меняет человека. Возможно, после смерти Эра и Анана, двух своих детей, Иуда посидел, постарел, это все возможно, но наверняка много уроков усвоил, и семейные узы, может быть, стал ценить больше. Вот здесь виден совсем другой человек, который прощает, смиряется с тем, что он нелюбимый сын в семье, и ценит любовь отца к любимому не себе. Это очень страшная трагедия в сердце человека, очень мощная сила прощения. Яков продолжает говорить в пересказе Иуды: «Вылякахтем гам эдзе мимпанай». Если вы возьмете и этого от лица моего, вы корову асон, и случится с ним несчастье, вы ураттем эчивати бираа шиола, и спустите вы душу мою во зле, в могилу. Яков сказал «Бейго он шиола», но здесь Йосеф говорит «Бераа шиола». Может быть, потому что он пытается говорить более простым ивритом, может быть, потому что он так пересказывает разговор. 30 стих. «Ве ата». Сейчас он закончил говорить то, что пересказал ему отец, и добавляет «Ве ата кибаэра вдеха». Когда пришли к рабам, к рабу твоему, «Ави анар», к отцу мальчика, теперь, если я приду к твоему рабу, отцу мальчика, «Ве анар эйнэно», а мальчика нету, «Навшо кшурабы навшо», а душа его связана с его душой. Он любит Йосефа, наша жизнь, она бесплатная, она ничего не стоит. А он любит Йосефа, и даже если мы сейчас вдесятером придем к нему, это его не утешит, это его все равно убьет, потому что душа его связана с его душой, их души связаны. «Вая киротоки эйн анар», и было, и он увидит, что нету с нами юноши, «вамет», и он умрет. «Вуриду авдеха», и спустили рабы твои, «эцивата авдеха», седины раба твоего, отца нашего, «бейгон шиона», с тоскою в могилу. Вот здесь он уже цитирует Якова полностью, «Баегон Шеола», с тоскою, с печалью в могилу. Суть речи Иуды не о том, что, знаете, что Бениамин домашний мальчик, я не знаю, как так с ним получилось. Он хорошо характеризуется на работе, но, может быть, вчера мы выпили, и он украл этот кубок. Или сказать, знаете, что у Бениамина эта наследственность такая. Его мама тоже однажды украла гадательные инструменты. Он просто монотеист. И вот он где видит что-то гадательное, там сразу же это крадет. Можно было взять третью стратегию и сказать, этот мальчик так страдает по своему брату, что он думал, что по вашему кубку он его найдет, и поэтому он его украл. Помилуйте. Можно было говорить о чем угодно, но Иуда выбрал говорить о том, что наш отец умрет, если мы не вернем юношу. Почему Иуда выбрал этот разговор, почему Иуда выбрал эту линию? Потому что, видимо, он услышал, что египетский чиновник интересуется отцом, спрашивает о нем тепло, и Иуда решил говорить там, где Йосефу интересно. Непонятно, почему Йосеф интересуется их отцом, но раз уже он интересовался, то сначала нужно было сказать: здорово, что ты такой чувствительный, здорово, что у тебя столько эмпатии к старику. Теперь пойми, что он может, не дай Бог, умереть, если мы придем, а юноши с нами нет. И в 32 стихе он говорит, «Киевдаха, аревы танар миимави». Ибо раб твой, то есть он говорит про себя, стал, поручился за юношу перед отцом, леймор, говоря, «Имлёва вену алеха, если я его к тебе не приведу, хатати леави коля емим, согрешил я отцу моему все дни». Сначала Иуда, простите, меняет лицо, сначала говорит, «Если я к тебе не приведу, согрешил я отцу». Это все искусство пересказа, очень красиво Иуда это пересказывает в 33 стихе «Веата». Теперь же «Ешевна авдеха таха танаар эвет леадуни». Пусть теперь раб твой, то есть я, буду вместо этого юноши рабом господина моего. «Веанаар яаль им ахав». А юноша пойдет вместе со своими братьями. Что предлагает Иуда? Иуда говорит, что поделать. Мой отец любит больше всего не меня, а Юсефа. Если я вернусь, не меня, а Бениамина. Если я вернусь без Бениамина, буду я в глазах отца своего виноватым всю жизнь. И жизни у меня все равно не будет. И у него не будет жизни, потому что он привязан душою к душе Бениамина. Поэтому давай я останусь вместо него рабом. Отец больше любит его, смилуйся над отцом. Это легко говорить, легко перечитывать, но это страшная внутренняя борьба человека. «Ки эйха але лави, ибо как я приду к отцу моему, война рейне найти, а юноши нету со мною». Я не знаю, мы не знаем, верит ли действительно Иуда в то, что Бениамин украл этот кубок. Здесь нету никакого оправдания ему, и мы не слышим никакого оправдания ему. До конца времени Бениамин так и не произнесет ни слова, и Юсеф, скорее всего, не скажет братьям об этом. И осознавая это, можно даже видя в Бениамине преступника, но понимая, что отец его больше любит, Иуда говорит, как я вернусь к отцу, если он только нету со мной. Эта фраза стала символом, девизом хасидизма. Хасиды, учителя, которые пошли в народ к самым простым людям, к извозчикам, к шинкарям, к тем, кто работал на самых простых работах и, может быть, от Всевышнего удалялся, шли к ним, проповедовали им, служили им, возвращали их к Торе, в смысле, как я приду к Отцу, как я могу приходить к Отцу на молитвы, на служение, к Отцу Небесному имеется в виду, если юноша не со мною. «Пен эра бэра ашеримца этави». Что бы я ни увидел, то зло, которое произойдет с отцом моим. Столько заботы об отце, столько смирения перед тем тяжелым неравенством, которое у них в семье, столько спокойной, доброй любви к отцу, уверенности в себе и готовность остаться рабом на всю жизнь, не увидеть своих детей, только для того, чтобы любимый сын отца, любимчик отца, которому можно было бы зло завидовать, вернулся к отцу. Трагическая, страшная по своей глубине речь. Мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет Его Слово, ищет Его лица. Благословит вас и дома ваших, всех, кто с вами. Благословит мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внучек и внуков, матерей и отцов, бабушек и дедушек, ближних ваших и дальних ваших, всех, кого вы любите, и тех, кто любит вас. даст вам милость в глазах тех, кто вас еще не полюбил. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Пошлет исцеление тем, кто нуждается в исцелении. Даст мудрости тем, кто нуждается в мудрости, в совете. Укрепит тех, кто ослаб. Ободрит тех, кто нуждается в ободрении. Оботрет всякую слезу и возвеселится с веселящимися. Благословит вас и дома ваши всем полным изобилием своих благословений. Вас и всех, кто с вами. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.